С вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Напоминаю, что мы исследуем весьма своеобразную религиозность Андрея Платонова и его героев. В предыдущем эфире мы отмечали игнорирование героев Платонова сигналов, посылаемых им высшими силами. Вот еще один абзац из «Сокровенного человека», описывающий последствия отказа героя от такого общения и пронизанный чувством запредельного томления. Давно забытое горе невнятно забормотало в его сердце и в сознании. И, прижукнувшись, Пухов застонал, стараясь поскорее утихнуть и забыться, потому что не было надежды ни на чье участие. Так он томился долгие часы и не интересовался несущимся мимо вагона пространством. Сравним с фрагментом Чевенгура, описывающим состояние главного героя Саши Дванова. Дванов почувствовал тяжесть своего будущего сна, когда и сам он всех забудет, его разум вытеснится теплотой тела куда-то наружу, и там он останется уединенным, грустным наблюдателем. Старая вера называла это слабое создание ангелом-хранителем. Дванов еще мог вспомнить это значение и пожалел ангела-хранителя, уходящего в холод из душной тьмы живущего человека. Далее. Сам Дванов не чувствовал ни радости, ни полного забвения. Он все время внимательно слушал высокую, точную работу сердца. Но вот сердце сдало, замедлилось, хлопнуло и закрылось, но уже пустое. Оно слишком широко открывалось и нечаянно выпустило свою единственную птицу. Сторож-наблюдатель посмотрел вслед улетающей птицы, уносящий свое до неясности легкое тело на раскинутых, опечаленных крыльях. И сторож заплакал. Он плачет один раз в жизни человека, один раз он теряет свое спокойствие для сожаления. Конец цитаты. Предложенная Платоновым версия предполагает некоторое оскудение человека, забывающего о существовании своей души вследствие крайнего своего омерщения. В первой части фрагмента зафиксировано расставание человеческой души с ее ангелом, отторжение второго от первой по ее инициативе. Но все последующее выворачивает описанное ранее как бы наизнанку. Запрограммированное антропософское сознание героя меняет местами функции ангела и хранимого им человека. И уже не ангел выступает его хранителем, а человек, поставивший себя в центр мира, высказывает сомнения в существовании ангела вне своего тела. Как будто бы кроме этого помещения нет ему места в безбрежной вселенной. И некому об этом человеке помолиться, ни отстраненному от сознания ангелу, ни другим людям, тоже неверующим, а следовательно, не доверяющих ни ангелам, ни Богу. Ибо внутренняя вселенная человека у Платонова вообще зачастую больше вселенной, окружающей его, и он никогда не упускает момент, чтобы снова и снова об этом напомнить. И себе самому, и своим героям, и своему читателю. Герои Платонова пребывают в ней, как в глубине сумрачной пещеры, в неком чутком сне. И в этом сне их время от времени тоже окликают какие-то призрачные потусторонние голоса, может, ангелы, может, сам Бог. Но в отличие от пророка, окончательное пробуждение для них так и не наступает. В этом же состоянии пребывают у Платонова и пронизанные религиозными токами, то и дело излучающие искры русское пространство, являющиеся в одном случае проекцией его собственного внутреннего мира, в другом – отражающие внутреннее состояние его героев, иногда явно, а иногда и подспудно отмеченное довольно точно расставленными и много раз выверенными религиозными ориентирами, о которых время от времени вспоминают и персонажи. Вспоминают и тут же истребляют память о них. Цитата из Чевенгура. «Копенкин проехал по кладбищенской дорожке к паперти храма. Приидите ко мне все труждающиеся обремененные, и аз упокою вы». Написано было дугой над входом в церковь. И слова те не тронули Копенкина, хотя он помнил, чей это лозунг. «Где же мой покой?» – подумал он и увидел в своем сердце усталость. «Да нет, никогда ты людей не успокоишь. Ты же не класс, а личность. Нынче б ты эсером был, а я б тебя расходовал». Конец цитаты. Кажется, подобно тому, как Илий учил Самуила прислушиваться к зову Бога, так довольно-таки далеко ушедший от православия в годы написания Чевенгура, Платонов по-своему пытается учить этому же своих героев. Но они заняты, или, вернее, одержимые своими идеями, которые давно пережил автор, пребывающие в созерцании придуманных ими миров, в слушании доносящегося от этих миров гула, его зов игнорируют. Им даже не столь важна конечная цель, сколько тоска по этой цели. Даже мнимо наступивший и стремительно агонизирующий чевенгурский коммунизм имеет в романе вид вечернего, мертвеющего, апокалиптического пейзажа, охваченного сном и тоже навевающего тоску. Вначале эта мертвенность распространена лишь в природе, которая и сама имеет вид сна. Осенняя прозрачная жара освещала умолкшие окрестности Чевенгура полумертвым блестящим светом, словно над землею не было воздуха. Дальше больше, согласно одной из фраз Платонова, революция растворилась во внутренней тьме человека. Таким образом, этот апокалипсический пейзаж есть не что иное, как сама, овладевшая русскими опустевшими просторами и душами, тоска, недо или даже невоплощение в чаемом им Боге. А затем эта тоска переходит внутрь тоже не сумевшего воплотить своей личностью замысел о себе человека. В мире было как вечером, и Дванов почувствовал, что в нем наступает вечер, время зрелости, время счастья или сожаления. В такой же свой вечер жизни отец Дванова навсегда скрылся в глубине озера Мутёва, желая раньше времени увидеть будущее утро. Теперь начинался иной вечер, быть может, уже был прожит тот день, утро которого хотел видеть рыбак Дванов, и сын его снова переживал вечер. Но коммунизма в Чевенгуре не было наружи. Он, наверное, скрылся в людях. Дванов нигде его не видел. В степи было безлюдно и одиноко, а близ домов изредка сидели сонные и прочие. «Кончается моя молодость», — думал Дванов. «Во мне тихо, и во всей истории проходит вечер». К концу романа наметившаяся здесь разочарованность, равно как и тоска по несбывшемуся, по невозможной теперь давно пройденной точке возврата, достигает у героев высот поистине пронзительных. Цитирую. «Лишь теперь понимал он, Дванов, ту свою несбывшуюся страшную жизнь, в которой он остался бы навсегда, как в обвалившемся доме. Мимо с ветром промчался воробей и сел на плетень, воскликнув от ужаса. Копенкин приподнял голову и, оглядев белыми глазами позабытый мир, искренне заплакал. Руки его немощно опирались в пыль и держали слабое от сонного волнения туловище. «Саша мой, Саша, что ж ты никогда не сказал мне, что она мучается в могиле и рана ее болит? Чего ж я живу здесь и бросил ее одну в могильное мучение?» Копенкин произнес слова с плачем жалобы на обиду, с нестерпимостью ревущего внутри его тела горя. Косматый, пожилой и рыдающий, он попробовал вскочить на ноги, чтобы помчаться. «Где мой конь, гады? Где моя пролетарская сила? Вы отравили ее в своем сарае! Вы обманули меня коммунизмом! Я помру от вас!» И Копенкин повалился обратно, возвратившись в сон. И сама замышлявшаяся, как в бредовом горячечном сне, чевенгурская история сном и заканчивается. Между началом и концом своего существования Чевенгур тоже пребывал во сне. По ходу сюжета Платонов и это неоднократно отмечал. Но теперь уже ему предстоит сон беспробудный, равняющийся сну едва ли не в иудейском Шеоле. Пророк Самуил, апостол, Павел, другие персонажи библейских книг, множество следующих вслед за ними святых, прислушивались к голосу Бога, выполняли его повеление и посредством дальнейших движений в указанном им направлении оказывались на дороге, ведущей в Царство Небесное. Герои Платонова, тоже могшие встать на ту же дорогу, их игнорируют, и в привычном для них сонном или полусонном состоянии, в ожидании чаемой смерти, она же возможное преображение, продолжают крутиться в замкнутом круге скоротечного земного бытия. По мысли Аввы Дорофея, Бог является центром сферы, радиусом которой есть судьбы человеческие. Усилия, предпринимаемые каждым человеком для движения по направлению к Богу, по одному из таких радиусов, одновременно, по мере приближения к объединяющему их центру, содействуют естественному приближению всех людей друг к другу. Но в мире Платонова, лишенного единого центра, не считать же таковым мечту об объединении человечества на почве революции. «Чем люди друг около друга держатся?» – допытывается у Чепурного въедливый Гопнер. «Что ты их слюнями склеиваешь или одной диктатурой? Или точнее такой, где ввиду того, что каждый человек без всякого усилия может стать блуждающим центром сферы, где Бог нигде и везде, такие приближения носят случайный и достаточно хаотичный характер. Чем, может быть, и объясняется довольно хаотическая и причудливая композиция романа. Кстати, вот как объясняются в романе непрестанные пространственные перемещения персонажей. Цитата. «Люди в несчастье. Стараются двигаться. Русские странники и богомольцы потому и брели постоянно, что они рассеивали на ходу тяжесть горюющей души народа». Конец цитаты. Заметим, однако, что этому положению изрядно противоречит сюжет романа, на протяжении которого постоянно странствующие персонажи не рассеивают не то что тяжесть народной души, но и своей собственной. Напротив, эта тяжесть возрастает у них даже до того, что препятствует продолжению дальнейшего существования. В этом можно убедиться, прочтя описание въезда Копенкина на коне в и так уже оскверненный еще до него храм, содействующий возрождению в нем религиозных воспоминаний, мгновенно, по мере всплывания, покрывающихся пленкой тления. Цитата. «Пролетарская сила, не сгибаясь, прошла в помещении прохладного храма, и всадник въехал в церковь с удивлением возвращенного детства, словно он очутился на родине в бабушкином чулане». Копенкин и раньше встречал детские забытые места в тех уездах, где он жил, странствовал и воевал. Когда-то он молился в такой же церкви в своем селе, но из церкви он приходил домой, в близость и тесноту матери. И ни церкви, ни голоса птиц, теперь умерших ровесниц его детства, ни страшные старики, бредущие летом в тайный Киев. Может быть, не это было детством, а то волнение ребенка, когда у него есть живая мать, и летний воздух пахнет ее подолом. В то восходящее время действительно все старики – загадочные люди, потому что у них умерли матери, а они живут и не плачут. Можно добавить к этому, что и Вселенную после революционного ее завоевания и переустройства, что автоматически подразумевает также и конец прежних, то есть религиозных представлений о мире, и сам мир в конце его самого по роману должен судить не Бог, а человек, овладевший, так сказать, функциями Бога, вплоть до возможности творения страшного суда. Заря, то есть заря революции, знаменующая новую жизнь, не свеча, витийствует Дванов, а великое небо, где на тайных звездах скрыто благородное и могучее будущее потомкам человечества. Ибо, несомненно, после завоевания земного шара наступит час судьбы всей Вселенной, настанет момент страшного суда человека над ней. Конец цитаты. об эволюционирующем представлении Платонова по поводу отношений человека с Богом дают представление его дневники. В начале в них: «Бог умер, теперь хотим мы, чтобы жил человек». Затем: «Бог, приблизься ко мне, стань мною, но самым лучшим, самым высшим мною, сверхчеловеком». О воскрешении мертвых: «Бог есть умерший человек, за ним и все умершие будут воскрешены, но не там, а здесь. Нужно только, чтобы они воскресли в точности, конкретно, как были». С уточнением: на том свете все должны быть друг другу незнакомы. Вероятность встречи очень мала. И еще: мертвые остаются в том вечном возрасте, в котором они скончались. Религиозные воззрения Платонова очень личностные и своеобразные, конечно же, порождены христианством, но довольно многочисленные пересечения с ним происходят у него на очень глубоких и скрытых уровнях. Что же касается общепринятых, канонических, православных, то их Платонов начал заново осмыслять в полноте, пожалуй, лишь в годы Отечественной войны, после тяжело пережитой им смерти сына. И, очевидно, строил на их основе дальнейшее существование, как житейское, так и литературное. Об этом, кстати, есть довольно свидетельств его современников.